ру.
Благодарим коллегу Екатерину Безгачину. Теперь несколько слов о погоде. В Москве тучи рассеиваются, да, Надежда?
Ну, сегодня тучи рассеиваются. Тем не менее, я хочу не обнадеживать наших слушателей, поскольку все же погода в регионе будет резко меняться. На смену теплу и солнцу придут прохлады и дожди, отмечают синоптики, поскольку на северо-западе европейской территории России в ближайшие сутки произойдет столкновение двух контрастных воздушных масс, которые спровоцируют образование огромного циклонического вихре. Правда, похолодание будет недолгим. Уже в середине следующей недели небо вновь прояснится, а столбики термометров поднимутся до 15 градусов и выше. Ну а пока сегодня в Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем от 7 до 9 градусов тепла, в Москве около 18 тепла, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 740 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон спокойный.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в утреннем эфире.
Реакция в Америке на трагедию в Вирджинии. Заявление Бориса Березовского о ситуации в России в рубрике «Политика онлайн». А также вы узнаете новости спорта. Мы вас познакомим с обзором центральной прессы и с обзором газет Воронежа. Об этом и впереди вас еще ожидают многие и культурные темы.
Америка скорбит по десяткам погибших в результате стрельбы, открытой в понедельник в Техническом университете в штате Вирджиния. Между тем, стали известны некоторые подробности о личности и действиях убийцы, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Утро вторника началось с пресс-конференции, на которой руководитель университетского полицейского подразделения Уэндалл Флинчем сообщил, что покончивший с собой убийца 32 студентов идентифицирован. Имя этого человека Чо Сен Ху. Он был 23-летним выходцем из Южной Кореи с видом на жительство в США, старшекурсником, специализировавшимся на изучении английского языка. Он жил в кампусе, а до поступления в университет в Сентервилле, штат Вирджиния. Сведения, предоставленные полицией и очевидцами, дают некоторые детали того, что произошло в роковой понедельник между 7:15 и 10 часами утра. Первыми выстрелами в общежитии были убиты 19-летняя студентка Эмили Хилшер, в которую, как полагают, был влюблен Чо, а также оказавшийся рядом в эту минуту старшекурсник Райан Кларк. Стрелявший, ускользнув от прибывших на место убийства полицейских, переоделся в своем спальном корпусе, пополнил вооружение и перебазировался в один из учебных корпусов, задраив изнутри входные двери. В 9 часов с минутами он открыл стрельбу в классе, где шел урок немецкого языка, после чего методично продолжал вести огонь еще в трех классных комнатах, целясь как в студентов, так и в преподавателей. В одном из классов он застрелил выжившего в свое время в Холокосте 76-летнего профессора Ливию Либреску, который пытался прикрыть собой студентов. Некоторые студенты баррикадировались в классах, иные притворялись мертвыми. По словам очевидцев, нападавший стрелял молча и хладнокровно. Оставив после себя 30 трупов и более 20 раненых в учебном корпусе, Чо Сен Ху покончил с собой выстрелом в голову. Опознали его только по отпечаткам пальцев. Следствие выяснило, что в феврале Чо приобрел в местном ломбарде пистолет «Вальтер» 22-го калибра, а в марте 9-миллиметровый пистолет «Глок» и 50 обоим к нему. Покупка оружия не вызвала подозрений у продавцов, которые предварительно проверили, нет ли за покупателем криминального прошлого. Вместе с тем, некоторые педагоги и студенты характеризуют Чо как замкнутого, неуверенного в себе парня. Преподавательница английского языка признается, что его эссе вызывали у нее смутную тревогу, и она не раз выражала сомнения в психическом здоровье студента. Семья Чо Сен Ху переехала в США, когда ему было 8 лет. Соседи его родителей, живущих в пригороде Вашингтона, отказываются верить в произошедшее, говорит почтальон этого жилого квартала Род Уэллс. Я возил им почту с тех пор, как они здесь поселились, и каждый раз видел на их лицах милую вежливую улыбку. Они редко бывают дома, видно, много работают, а сейчас я потрясен и не могу поверить. Разве родители заслуживают такой участи? Во второй половине дня в Техническом университете штата Вирджиния в Блэксбурге состоялась всеобщая поминальная служба, в которой приняли участие президент Джордж Буш с супругой. В этот страшный день скорби трудно представить, что придет время, когда Вирджиния Тек вернется к нормальной жизни. Но когда этот день придет, вы всегда будете помнить погибших вчера друзей и преподавателей, время, которое вы проводили вместе, и жизнь, которую они надеялись прожить. Пусть Господь благословит вас и души тех, кто от нас ушел, и пусть своей любовью Он прикоснется к тем, кто страдает во скорби. В ночь на среду на территории университета Вирджиния Тек прошло многотысячное бдение со свечами памяти погибших студентов и преподавателей. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
К предстоящим российским событиям. Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, позволяющий губернаторам распускать региональные и местные парламенты, если представительный законодательный орган не собирался в течение 3 месяцев. Это тема нашего сегодняшнего обсуждения посредством пейджинговой связи в эфире «Радио Свобода». Вопрос сформулирован так: влияют ли на вашу жизнь решения местных властей, солидарны или противитесь вы инициативе председателя Госдумы Бориса Грызлова?
И я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». У нас впереди еще час, поэтому пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Да, ближе к концу часа мы подведем уже итоги нашего сегодняшнего общения.
Но в Москве теперь 8:13. Время идет неуклонно, и вот в нашей студии появилась Валерия Шабаева. Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. Валерия, что же происходит с экономикой России? Что ее ожидает? Я так понимаю, что об этом пойдет речь в вашем обзоре.
Да, об этом пойдет речь. И газета «Ведомости» пишет об этом со ссылкой на Минэкономразвитие. Имеется в виду прогноз данного ведомства, который завтра будет рассмотрен на правительстве. Итак, через 3 года экономический рост в России будет основан на буме в машиностроении и технологиях, а не на нефти. Россияне станут богаче жителей Восточной Европы. Оговорюсь, даже есть шанс нам догнать Португалию. Но с первыми ресурсами для роста будет проблема. Не хватает людей, электроэнергии и бензина. Об этом пишет газета «Ведомости». А вот российская газета публикует большое интервью с Егором Гайдаром. «Нечастный капитал», так оно озаглавлено. Это центральная публикация, которая вынесена на первую полосу. Было бы серьезной ошибкой считать, что финансовому положению страны ничто не угрожает. Быстрый рост доходов государства породил иллюзию, что теперь можно позволить себе все. Таков ключевой вывод исследования «Российская экономика в 2006 году. Тенденции и перспективы», который вызвал немалый резонанс в обществе и элите. О главных рисках нынешнего экономического курса в интервью российской газеты рассказал один из авторов исследования, директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар. На первых полосах сегодняшних газет достаточно широко представлена международная тематика. Речь идет и о развитии событий на Украине, где вчера начал работу Конституционный суд, который рассматривает указ президента страны о распуске Верховной Рады на предмет его законности. Об этом пишут «Коммерсант», «Время новостей», «Известия». Также сообщается о выступлении премьера Виктора Януковича в Страсбурге на внеочередной сессии парламентской ассамблеи Совета Европы и о встрече президента Виктора Ющенко с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлом Барозу в Брюсселе. А вот газета «Известия» сообщает нам о весеннем обострении, как вы думали, чего? Любви к Путину. Все ваши послания президенту будут собраны на золотом DVD-диске и переданы лично Владимиру Владимировичу Путину, а также его преемнику, будущему президенту России. С таким манящим призывом обратилось к согражданам одно московское издательство. Ну, подробнее об этом я, похоже, уже рассказать не успеваю, так что настоятельно рекомендую нашим слушателям первая полоса газеты «Известия. Весеннее обострение любви к Путину».
Спасибо, Валерия. Но с Валерией Шабаевой мы не прощаемся, поскольку ее обзор ожидает вас и в программе «Свобода в 9». А теперь краткая сводка последних известий на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Московский городской суд рассматривает сегодня по существу вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией. Авиакомпании стран СНГ имеют наихудшие показатели безопасности полетов, говорится в докладе Международной ассоциации воздушного транспорта. Соединенные Штаты Америки не получали от Северной Кореи официальных уведомлений об остановке ядерного реактора. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Скорпионы. Сербский суд выносит приговор убийцам мусульман в Боснии. Почему Москва не место для обсуждения проблем Северного Кавказа? Рассказ о подготовке международной конференции. Соло на клавиатуре или как, сидя у компьютера, сохранить время и зрение? И забытая традиция русской благотворительности. Все это тема программы «Время и мир», которая выйдет в эфир в «Радио Свобода» в записи в 10 часов утра. Время московское.
Следующие три минуты нашего эфира посвящены спортивным новостям. В чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжается розыгрыш Кубка Стэнли. Сегодня Оттава выиграла у Питтсбурга со счетом 2-1 и ведет в серии 3-1. Нью-Йорк Рейнджерс одержал крупную победу над Атлантой 7-0 и впереди в серии 3-0. Ванкувер взял верх над Далласом 2-1, ведет в серии 3-1. И с таким же счетом 3-1 в серии ведет Миннесота, которая сегодня нанесла поражение Анахайму со счетом 4-1. На чемпионате мира среди юниоров Финляндии решающий матч группового этапа команда Канады выиграла у сборной России 5-2. Канадцы заняли первое место в группе и вышли в полуфинал. Россияне и американцы, занявшие в группе второе и третье места, будут играть в четвертьфинале с командами Швейцарии и Словакии соответственно. Свой четвертьфинальный матч со швейцарцами россияне проведут 19 апреля. В Страсбурге стартовал чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Вчера было разыграно три комплекта наград. В весе 48 килограммов у женщин победу одержала испанка Эстефания Хуан. Серебро в активе турчанки Нуркан Тайланд, третье место заняла Дженни Катерина Пальяро из Италии. В категории 53 килограмма первенствовала Мариуара Мунтяну из Румынии. Серебро завоевала Наталья Троценко из Украины. Россиянка Светлана Ульянова заняла третье место. И у мужчин в категории 56 килограммов первенствовали представители бывшего Советского Союза. Лучшим стал молдаванин Игорь Бур. Его соотечественник Игорь Грабуце занял третье место. А серебряную награду завоевал Виталий Дербенев из Белоруссии. Продолжается крупные мужские теннисные соревнования в Монте-Карло. Это очередной турнир серии «Мастерс». Оба россиянина, принимавшие участие во вчерашних поединках, проиграли. Михаил Южный уступил Юн Тай Кули из Южной Кореи в двух партиях, а Марат Сафин в трех сетах потерпел поражение от бельгийца Кристофа Флигина. Лучший теннисист мира, швейцарец Роджер Федерер, в нелегкой борьбе взял верх над итальянцем Андреасом Сеппи 7-6, 7-6. В английской футбольной премьер-лиге вчера были сыграны два матча с участием команд, входящих в группу лидеров. Арсенал в Лондоне выиграл у Манчестер Сити 3-1, а Манчестер Юнайтед на своем поле взял верх над Шеффилд Юнайтед 2-0. Впереди Манчестер Юнайтед 81 очко, на 6 очков позади Челси, имеющий игру в запасе. На третью позицию переместился Арсенал, набравший 62 очка. На очко меньше имеет Ливерпуль, но у этого клуба игра в запасе. В первом российском дивизионе лидеры одержали победы с одинаковым счетом 2-0 на своих полях. Ностов в Новотроицке выиграла у Балтики, а Шинник в Ярославле у Спартака МЖК из Рязани. Впереди Шинник, имеющий 12 очков, в активе Носты 11 очков. Вернемся к разговору о спорте на наших волнах примерно через час.
В интернете продолжается активное обсуждение заявлений Бориса Березовского о необходимости силовой смены режима в России и возбуждение в ответ против него нового уголовного дела в России. И, Дмитрий, вы хотели что-то напомнить, что...
Да, и следствие по делу, в котором Березовский раньше был свидетелем, было закончено в рекордные сроки ради нового запроса о лишении опального бизнесмена статуса политического беженца в Великобритании.
Так вот, одну из статей сегодня представляет в выпуске рубрика «Политика онлайн» наш коллега Андрей Шароградский.
Березовский проснулся. Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» анализирует высказывания Бориса Березовского в интервью газете «Гардиан» о невозможности смены власти в России демократическим путем. Вспомним вначале, что сам Березовский сказал по этому поводу в интервью «Радио Свобода». Он также объяснил, что имел в виду, когда употребил английское слово «force» в этом контексте.
Я хочу просто, поскольку мой английский значительно беднее, чем мой русский, да, и поэтому, когда я говорил «force», я говорю о силовом перехвате власти, да? То, что я уже сказал больше, чем полтора года тому назад, и я от этого не отказался, я действительно считаю режим преступный, да? Режим в России преступный. Я считаю, что никакого способа сменить этот режим через демократические процедуры, как выборы, например, невозможно.
Главный вывод, который делает Дмитрий Травин в своей статье, ни к организации демократического движения в России, ни к участию Михаила Касьянова в будущих президентских выборах Борис Березовский не относится серьезно.
Как политический интригант Березовский, скорее всего, закончился, но ему никак не откажешь в понимании происходящего в России. Слишком уж долго он занимался анализом ситуации, связанной с борьбой за власть в нашей стране. Поэтому резонно предположить, что этот человек вполне адекватно оценивает перспективы развития российских политических процессов. У демократии шансов никаких нет. По крайней мере, в той обозримой перспективе, пока не столь уж юный Березовский, еще способен интересоваться вещами более значимыми, чем манная каша с вареньем. Народ в целом путинским режимом сейчас доволен. Хотя движение несогласных заметно активизируется, оно по-прежнему остается сравнительно маргинальным явлением. А вот кто действительно недоволен, так это различные группировки элиты. Вот ведь какой парадокс получается. При Путине возможности улучшения жизни для весьма значительных слоев народа объективно расширились. Есть работа, есть заработки, есть карьерные перспективы. Не благодаря Путину, а благодаря экономическому росту, от деятельности президента практически независящему. И до тех пор, пока все это есть, недовольство режимом будут проявлять лишь наиболее политически активные граждане. В России это узкая прослойка, ни на что всерьез повлиять пока не может.
С другой стороны, полагает Дмитрий Травин, у элиты возможности при Путине стали гораздо меньше. И поэтому существующая вроде бы ныне поддержка Путина со стороны элиты лишь кажущееся явление.
Березовский видит, что грызня в высших эшелонах власти оказывается все более и более активной. Принципиальнейшим вопросом становится перспектива развития страны после 2008 года. Дело дошло до того, что та кремлевская группировка, которая получила наибольшие выгоды от пребывания Путина у власти, даже создала целую политическую партию, добившуюся успеха на мартовских региональных выборах и теперь активно поднимающую вопрос о третьем сроке президента. Не дай бог будет преемник, он ведь захочет все властные ресурсы и финансовые потоки развернуть в свою сторону. Борьба «Единой России» со «Справедливой» — это не политическая борьба за определенные пути развития страны. Это борьба за дележ имущества, нажитого в течение 7 лет. Причем от этого схватка становится еще более ожесточенной. Ведь разумные политические противники могут, соперничая друг с другом, сохранять уважение как к мнению квалифицированного оппонента, так и к нему лично, как к весьма достойному человеку. Но те, кто дерутся за поживу, искренне ненавидят друг друга. Их схватка – это борьба с нулевой суммой. Все, что достанется одному, теряется для другого. Березовский прекрасно видит, как развиваются процессы в России, поэтому и выражает надежду на то, что его враги перегрызут друг друга, результатом чего станет модификация политического режима.
Сам же Березовский свою позицию формулирует так.
Я всегда отвечаю за свои слова. И та реакция власти на мое интервью «Гардиан», где я призывал, подчеркиваю, призывал и призываю к силовому перехвату власти, абсолютно демонстрирует, что власть боится любого неконтролируемого ею события. Я призываю к силовому перехвату власти. Другого пути смены этого антиконституционного режима в России не существует.
Дмитрий Травин о заявлениях Бориса Березовского и ситуации в России на сайте газеты «Дело». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
А в Варшавский районный суд вчера поступил иск следственного отдела Института национальной памяти, обвиняющий Войцеха Ярузельского и еще 8 бывших руководителей Польской Народной Республики во введении в 1981 году военного положения в стране.
Так вот, в случае признания виновным 84-летнему подсудимому грозит до 10 лет тюрьмы. О судьбе Ярузельского и других бывших диктаторов современности ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с известным правозащитником Александром Подрабиноком, главным редактором правозащитного информационного агентства «Прима Ньюс». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Чем вам лично запомнились события зимы 81 года?
Ну, я зимой 81 года был не в самой лучшей степени информирован о событиях, потому что я сидел в лагере. И я запомнил сюжет по телевидению, когда был то ли арест, то ли уже суд над Адамом Михником и его товарищами. И я должен сказать, что это произвело, ну, не только на меня, но и на всех, кто смотрел телевизор. Это заключенные, обычные уголовники, зэки. Совершенно потрясающее впечатление. Сам факт того, что в Польше происходят такие события, очень многих воодушевил, потому что стало ясно, что коммунизм не так силен, как это, может быть, всем казалось. И вот в Польше он пошатнулся, несмотря на то, что ввели военное положение, было ясно, что там существует сопротивление. Очень многих людей это воодушевляло.
А как вы считаете, несет ли личную ответственность генерал Ярузельский или суд над ним запоздал? сказал?
Я думаю, что Ярузельский, безусловно, несет личную ответственность, по крайней мере, в том, что касается введения военного положения в 81-м году, потому что он нарушил польские законы того времени.
Анджей Зауха, корреспондент польского радио РМС и газеты «Речь Посполита», разъяснил смысл предъявленных Ярузельскому обвинений.
Главный смысл этого обвинения в том, что за содеянное нужно отвечать. Польские власти, не только польские власти, но довольно много поляков считают, что Ярузельский в 81-м году, вводя военное положение, серьезно нарушил закон. И на самом деле вот это было очень-очень серьезное преступление, за которое он отвечает не только перед историей, потому что многие, и я в том числе, надеюсь, что история его осудит, или перед Богом. Но поскольку он жив, он должен тоже отвечать перед законом и встать перед судом. Я понимаю, что Ярузельский, как немощный старик, вызывает сочувствие, и я, например, против того, чтобы его сажать в тюрьму. Это предостережение, что вот через 10 лет, как с Ярузельским, даже быстрее, там, через 8 лет, оказывается, что история говорит нет, а вслед за историей приходит закон, который пытается сказать, что вот нужно за это отвечать.
Людмила Алексеева, представитель Московской хельсинской группы, недавно лично познакомилась с Ярузельским.
Я видела Ярузельского очень-очень старым человеком. И мне было тем более приятно, что он, узнав, что будет два человека из России, не пожалел своих не таких уж больших сил для того, чтобы хотя бы нас двоих убедить, что он не предатель. Мы тоже понимали, что введение военного положения в Польше, вводить или не вводить положение, решалось не в Варшаве, а в Москве. Но, тем не менее, мы считали, что это большая трагедия, подавление солидарности. Ярузельский сразу арестовал всех заметных фигур в солидарности. Они оказались в тюрьме. Но, кстати сказать, заметь, не правительство солидарности затеяло процесс против Ярузельского, а нынешнее правительство, которое никакого отношения к солидарности и к преследуемым ярузельским людям не имеет.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
И к нам присоединился Арслан Саидов, ведущий программы «Свобода в 9». Приветствуем вас, коллега.
Доброе утро.
Слово.
Доброе утро,
Арслан. В программе «Свобода в 9». Главной темой это будет сегодняшнее заседание Московского городского суда, где будет рассматриваться иск о признании национал-большевистской партии экстремистской организации. Возможно, сегодня уже будет вынесено решение о запрете деятельности партии Эдуарда Лимонова. В московской теме рассказ о трудоустройстве московских студентов. Вчера мэр Москвы Юрий Лужков пообещал брать студентов 4 московских вузов в обязательном порядке на работу. Обещает их трудоустроить в структурах правительства Москвы. Об этом и многом другом в программе «Свобода в 9».
Спасибо, коллега. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». А сейчас московское время 8:30. И в продолжении программы сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны подозреваемые в убийстве выходца из Армении 46-летнего Карена Абрамяна. Как сообщили в правоохранительных органах, задержанные признали свою вину. Московский городской суд рассматривает сегодня вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организации. Во вторник лидер НБП Эдуард Лимонов был допрошен в ФСБ по поводу его выступления в эфире радиостанции «Эх Москвы». В Петербурге сегодня прощаются с поэтом Владимиром Уфлиндом. Он будет похоронен на Смоленском кладбище. Поэт скончался в понедельник на 71-м году жизни. В Американском университете, где в понедельник произошло массовое убийство, прошла траурная церемония. По всей стране приспущены флаги. В Японии убит мэр Нагасаки. Соединенные Штаты не получили от Северной Кореи официальных уведомлений об установке ядерного реактора. Европейский Союз не намерен поддерживать какую-либо из сторон политического конфликта на Украине, заявил Жозе Мануэль Барозу по окончании переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко. В Женеве проходит конференция ООН по проблеме иракских беженцев. Представители правозащитной организации Human Rights Watch призвали США и Великобританию срочно принять меры по разрешению этой проблемы. В США снято обвинение с одного из военнослужащих, подозреваемых в убийстве мирных жителей в Ираке. Сержант Саник Дела Круз освобожден от обвинений в обмен на показания против других членов группы морских пехотинцев, которые, как утверждается, в 2005 году в иракском городе Эль-Хадита убили 24 мирных жителя. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил озабоченность в связи с гибелью в Афганистане 5 сотрудников Организации Объединенных Наций. Во вторник в провинции Кандагар был подорван автомобиль с сотрудниками организации.
Ну а теперь поговорим о погоде в столичном регионе. Температура воздуха на 2-4 градуса выше климатической нормы, отмечают синоптики. Сегодня будет сухо, воздух может прогреться до 19 градусов выше нуля. Завтра теплая погода сохранится, но атлантический циклон принесет дожди. Они, вероятно, в первую очередь на северо-западе, Подмосковье. Уже в пятницу дожди пройдут уже повсеместно. Днем будет от 12 до 17. Увы, в выходные ожидаются мокрые и очень прохладными. Днем будет всего около 10 градусов тепла. Правда, похолодание, которое синоптики обещают, будет недолгим. Уже в середине следующей недели небо вновь прояснится, и столбики термометров поднимутся до 15 и выше. По предварительным прогнозам, на майские праздники в Москве наступит настоящее лето. Весеннее солнце нагреет воздух до 26 градусов тепла.
Еще один репортаж, проясняющий тему сегодняшнего обсуждения. Госдума России, напомню, рассмотрит в первом чтении законопроект, позволяющий губернаторам распускать региональные и местные парламенты, если представительный законодательный орган не собирался в течение 3 месяцев подряд. Об этом сообщил председатель Госдумы Борис Грызлов. Иными словами, парламент может быть распущен, если работает плохо. О том, сможет ли законопроект в случае его принятия повлиять на политическую ситуацию на Ставрополье, расскажет Лада Леденева.
Эксперты считают, что новый закон призван стать рычагом воздействия региональной исполнительной власти на власть законодательную. Однако он вряд ли сможет повлиять на политическую ситуацию в Ставропольском крае, сложившуюся после 11 марта, дня выборов депутатов Госдумы края очередного 4-го созыва. Дело не только в проигрыше парламентских выборов «Единой России», партийный список которой возглавлял губернатор края Александр Черногоров, поплатившийся за неудачу партийным билетом. За месяц до выборов, впоследствии победившая и получившая 25 из 50 депутатских мандатов «Справедливая Россия» объединилась с региональными отделениями СПС и ЛДПР в требовании отставки губернатора. И на сегодняшний день отказываться от своих намерений эсеры не собираются. Кроме того, парламент края не проработал в новом составе и года, поэтому в ближайшем будущем речи о его распуске губернатором быть не может, говорит депутат Госдумы края по 25-му одномандатному округу, член «Справедливой России» Евгений Письменный.
У него нет никаких оснований это сделать. А у нас есть основания его в отставку отправить. Его аппарат работает плохо. Вот он разогнал, а таких же и набрал. Да и как он может повлиять? Скажите, какие есть основания повлиять? Дума только создалась, которая еще ни одной ошибки не совершила. Да мало что ему не нравится. Он пусть свое правительство сформирует, чтобы бюджетные деньги зарабатывали как можно больше. Чтобы не было дотационных муниципальных образований. Это его главная задача. А то, что он думает там, нравится, не нравится, мы же не барышни красивые, которые выбирают замуж.
Вскоре после выборов губернатор без какого-либо объяснения причин провел масштабные кадровые перестановки в правительстве края. В отставку были отправлены порядка 20 министров и глав комитетов. Назначения продолжаются. Прокомментировать ситуацию я попросила Александра Емцова, главного редактора региональной газеты «Ставропольские губернские ведомости», оппозиционный губернатору края.
Вот у нас скоро будут утверждать исполнение бюджета 2006 года. Думаю, может там найти много интересных вещей, по которым, ну, прямо скажем, прокуратура плачет. И вполне возможно, я так думаю, я рассуждаю, что это будет вот тот барьер, вокруг которого схлестнутся две власти, исполнительная и представительная. Не зря исполнительная власть убрала всех, кто может за бюджет ответить. Ведь все министры ключевые, которые отвечают за бюджет, он их выгнал всех. Я думаю, что вот на этом рассмотрении бюджета будет жестко поставлен вопрос об ответственности правительства края, губернатора края прежде всего. За проигрыш выборов президент губернатора не выгоняет. Ему нужно сделать основания для того, чтобы губернатора убрать. Думаю, должна поработать год хотя бы, чтобы ее разогнать. И вот за этот год, если раньше не уйдет губернатор, она, конечно, и создаст условия для президента, чтобы он объявил ему недоверие.
Сегодня в Ставропольском крае ситуация складывается таким образом, что скорее Краевая дума отправит губернатора в отставку, нежели губернатор, если законопроект будет принят, распустит думу. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
И в продолжении темы, насколько решения местных властей влияют на жизнь жителей Обнинска, выяснял Алексей Собачкин.
А мне кажется, тут вообще власти нету. Мы ничего не ощущаем. Вот только перед праздником уберут. И все, и мы поможем, если можем. Мы беззащитные совершенно. Участки у нас грабят, квартиры грабят. И бесполезно звонить милиции. Она или не приезжает, Или ссылается, что бензина нет?
Затрудняюсь ответить. Я далек от политики. Просто живу как тут. Ну, может быть, пока еще молодой. Как бы пользуюсь тем, что есть. А уже в будущем жизнь заставит всем этим заниматься. Квартирные вопросы решать, и с машины, тогда вот, может, уже и начну задумываться.
О, ну а как же, конечно, влияет. Лично я не удовлетворена этими дорогами всеми, я не удовлетворена. Платы же за жилье не удовлетворена, так как убирается все. Вот я, мне вопрос такой встает всегда. Содержание жилья, очень большая цена за это. Я не против платить, если это будет на должном уровне делаться.
Естественно, влияет.
Ну и как вы, довольны местной властью?
Да, в общем-то, да.
Мне она не докучает там и ничего плохого не делает. Вот я и поэтому доволен там.
Извините, я сейчас скажу и пойду, ладно? Они принимают неправильные, дурацкие решения.
Я лично не ощущаю влияние местной власти. В чем она должна, в принципе, выражаться? Ну, допустим, по жилью что? В принципе, ремонт у нас уже в доме давно не делался, если так. А мы все регулярно платим повышающие их тарифы.
Скажите, вы местной властью довольны?
Ну, так сказать, удовлетворительно.
Ну, я вот не чувствую местной власти. Даже вот, в принципе, вот тут в центре чисто, да, а на вокзале, вот я каждый день в Москву езжу работать, там вообще кошмар, что творится. Не знаю, я бы ответила нет.
На мою нет. Ну, я уже пенсионер.
Конкретно не влияет, а косвенно влияет. Ровные дороги, ровные тротуары, озелененные улицы, негрязные дворы. Конечно, влияет, это очень влияет.
Ну, не очень. Честно говоря, сейчас не работаю даже, например, а основные решения как бы не влияют на мою учебу, на мою жизнь в основном не влияют особо. Конечно, ремонт дорог там, да, это все полезные дела. Не знаю, не доверяю нашим властям сейчас. Ну и так, средненькую оценку бы им дал.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, оказывает ли влияние на вашу жизнь решение местных властей. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:39 в Москве. Пришло время для панорамы культурных событий. Вот ее некоторые заголовки. Вышла новая книга Кирилла Кобрина. Ричарда Гира критикуют в Индии за публичные поцелуи. Документалист Валерий Балаян против цензуры на телеканале «Культура».
Режиссер-документалист Валерий Балаян, чей фильм о правозащитнике и литераторе Льве Копелеве был подвергнут цензуре руководителем программы «Острова» телеканала «Культура» Трояновским, обратился к руководству канала с просьбой разъяснить, является ли цензура политикой компании или самодеятельностью господина Трояновского. В заявлении, адресованном генеральному директору телеканала «Культура» Паухова и ее заместителям, Балаян сообщает, что впредь не намерен сотрудничать с программой «Острова». Джазовый саксофонист Орнет Коулман удостоен премии Пулитцера за альбом 2006 года «Sound Grammar», записанный во время концерта в Германии. Коулману 77 лет. Он второй джазовый музыкант, получивший Пулитцера за всю историю этой премии. В 1977 году она досталась трубачу Уинтону Марсалису. Всего лауреатами Пулитцера в этом году стали около двух десятков журналистов, репортеров, фотографов, литераторов. Жюри особо отметило заслуги писателя-фантаста Рэя Брэдбери и джазового саксофониста Джона Колтрейна, оба посмертно. 17 апреля в чешском городе Оломоуц открывается международный фестиваль научно-популярных фильмов. В программу фестиваля включена ретроспектива картин российского режиссера Владимира Кобрина, умершего в 99 году. Он создатель таких лент, как «Шаги в никуда», «Последний сон» Анатолия Васильевича, «Первый апокриф» и других. У Владимира Кобрина репутация классика жанра научно-популярного кино. В Индии консервативные индуисты и мусульмане подвергли резкой критике американского актера Ричарда Гира, который на публичной церемонии в Нью-Дели несколько раз поцеловал в щеку индийскую кинозвезду Шилпу Шетти. Церемония была посвящена борьбе со СПИДом. По словам организаторов, Гир хотел продемонстрировать, что поцелуи не являются переносчиками этой болезни. В течение последних 9 лет Ричард Гир регулярно участвует в акциях, направленных на борьбу со СПИДом в Индии. Знаменитый американский драматург, сценарист и режиссер Дэвид Маммет принял участие в производстве рекламных роликов автомобильной компании Ford. Герои Маммета, как правило, разговаривают сбивчиво и отрывисто. Ролики воспроизводят эту особенность его драматургии. В Москве в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла в свет новая книга сотрудника «Радио Свобода», прозаика и историка Кирилла Кобрина. Книга называется «Мир приключений». Она представляет собой сборник остросюжетных рассказов, детективов, триллеров, интеллектуальных параллельных историй. Действие большинства рассказов разворачивается в Праге. Прежде эти рассказы публиковались в журналах «Октябрь», «Звезда», «Урби» и других литературных изданиях.
С панорамой культурных событий Игорь Померанцев.
И в продолжение культурной темы с 13 по 21 апреля в Петербургском театре фестиваля «Балтийский дом» проходит 9-й международный фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии «Встречи в России». Подробности Татьяна Вольская.
«Встречи в России» были задуманы как система культурных мостов, перекинутых через границы бывших советских республик, ставших самостоятельными государствами, мостов, соединяющих распавшееся пространство. На площадке фестиваля люди встречаются ежегодно, как давние друзья, говорит начальник отдела театрального искусства Федерального агентства по культуре и кинематографии Андрей Лучин.
Особенно мы благодарны нашим русским театрам в странах СНГ и Балтии. У них высокая миссия. Они несут русскую культуру всем нашим народам на постсоветском пространстве. И у нас единый коммуникативный код – русский язык. И не случайно в плане основных мероприятий Года русского языка есть такой, мы долго настаивали на этом, проект «Русский язык на драматической сцене». Потому что сохранение правильного русского языка на сцене – это одна из важнейших задач искусства России.
В этом году наряду с домовыми фестиваля, его постоянными участниками, русскими театрами Литвы, Эстонии, Украины, Армении и Грузии, приехали и те, кто еще никогда не бывал на фестивале. Приднестровский государственный театр драмы и комедии имени Аронецкой и русский драматический театр имени Горького из Астаны. О трудной судьбе Приднестровского театра говорит координатор Центра поддержки русского театра за рубежом Наталья Старосельская.
15 лет независимой и непризнанной республики Приднестровск. И на протяжении всех 15 лет этот театр был закрыт на ремонт. Актеры репетировали в подвале школы, они играли в актовом зале этой школы. Только к 15-летию Республики Приднестровье был, наконец, восстановлен и открыт этот театр. Я видела, их очень любят зрители. Зрители истосковались невероятно. Они не видели их столько лет. Они очень серьезно относятся к тому, что они делают. Своего режиссера у них нет. Они пригласили режиссера из Калуги Александра Плетнева, который поставил у них «Женитьбу Фигаро». Они привезли этот спектакль в Москву. Потом они пригласили режиссера из Твери Вячеслава Гунина. И сюда, в Питер, это их третий выезд.
«Встречи в России» — это не только спектакли, но и семинары, и мастер-классы. Мастер-класс этого года — совместный проект Молодежного театра Узбекистана и театра фестиваля «Балтийский дом. Притча о любви дарованной». Постановка художественного руководителя Молодежного театра Узбекистана Наби Абдурахманова. Сюжет спектакля по мотивам поэмы Алишера Наваи «Язык птиц» о любви мусульманина и христианки выглядит необыкновенно актуальным именно сегодня. Татьяна Вольская для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
В Москве 8 часов 45 минут. Вас ожидает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд рассматривает сегодня по существу вопрос о признании национал-большевистской партии экстремистской организацией. Оппозиция в Петербурге настаивает на расследовании действий милиции во время марша несогласных. В американском университете в штате Вирджиния, где в понедельник произошло массовое убийство, состоялась траурная церемония. Слушайте новости на Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Кто станет следующим мэром Воронежа? Страсти по бюджету, несостоявшиеся пробный единый государственный экзамен. Все это темы обзора газет «Воронежа», с которым вас познакомит Михаил Жеребятьев.
Новая газета в Воронеже рассказывает, как вице-спикер областной думы Сергей Жуков оказался в центре игорного скандала. Прокуратура возбудила уголовное дело о самоуправстве по заявлению владелицы уличных игровых автоматов, торжественно демонтированных при участии политика. Интрига сейчас в том, пишет издание, сможет ли депутат существующими нормативными актами подтвердить легитимность своих действий. Воронежские вести отдали первую полосу другой политической интриге. Губернатор тщательно скрывает, кого он хочет видеть следующим мэром Воронежа. Но, как указывает политический обозреватель Алексей Коробейников, действие областной власти рождает электоральное противодействие. Областная власть не дает городу нормального бюджета, не включает городские объекты в региональные целевые программы, а население города в ответ с удовольствием пустит на выборах под откос любого, кого губернатор и его партия будут пропихивать на должность мэра. Тему формирования бюджетов отдельных территорий Воронежской области поднимает еженедельник «Берег». В интервью газете глава одного из сельских районов области Юрий Матвеев рассказывает, что губернатор пообещал главам территорий на каждый рубль дополнительно собранных доходов давать по рублю незапланированных в бюджетах средств. Но это обещание остается невыполненным. Разговоры о направлении области денег в сельскую местность, в результате которых обделенным оказывается Воронеж, считает Юрий Матвеев, сильно преувеличены. По словам главы сельского района, сам он еще не видел денежного потока от областной администрации. Тот же номер еженедельника «Берег» останавливается на проблеме городских общежитий. С одной стороны, она худо-бедно начинает решаться. Накануне Пасхи первые 24 семьи из муниципальных общежитий смогли въехать в однокомнатные квартиры стоимостью 173 тысячи рублей каждая. С другой стороны, все невыносимее становится жизнь жильцов трех десятков домов, которые в обход требований закона были приватизированы в качестве активов предприятий. Жильцы муниципальных и частных общежитий по воле случая попали в абсолютно разные условия. И на обитателей, проданных в частные руки зданий, городская программа расселения не распространяется. Репетиция единого госэкзамена для выпускников воронежских школ, назначенная на 12 апреля, не состоялась. Об этом пишет еженедельник «Мое». Федеральные структуры, занимающиеся ЕГЭ, не успели подготовить необходимые материалы и документы. Попутно выяснилось, что кроме отмены пробного экзамена, сдвигается на более поздние сроки и график самих выпускных испытаний. Скорее всего, высказывает предположение издания, это связано с недавним скандалом, разразившимся в Федеральном центре тестирования. В феврале Генпрокуратура России предъявила ее руководителю обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Воронежский курьер в номере от 12 апреля рассказал, как всего за 10 дней горожане, узнав из газеты о бедственном положении многодетной семьи Шмариковых, в которой скоро должен родиться 9-й ребенок, помогли нуждающимся людям. При этом сама семья никого об этом не просила, не делали этого и журналисты. Просто в редакцию стали звонить обычные граждане и предлагать мебель, одежду, книги. Михаил Жеребятев для «Радио Свобода», Воронеж.
Ну, а теперь, наверное, пора уже нам обсудить главную тему утреннего эфира, тему обсуждения. Напомню, в чем смысл. Госдума России сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект, позволяющий губернаторам распускать региональные и местные парламенты, если представительный законодательный орган не собирался в течение 3 месяцев подряд. Об этом заявил председатель Госдумы Борис Грызлов. В этой связи мы сегодня адресовали слушателям «Радио Свобода» вопрос, влияют ли на вашу жизнь решения местных властей. И вот ответы, сообщений немного, что, наверное, в определенной степени характеризует отношение людей к местным властям. Итак, слушательница Света считает, что влияют решения местных властей, но есть и обратное влияние. Жители моего города не единожды выигрывали в суде у местной власти. К сожалению, не сообщает Светлана, какого города, о каком городе идет речь. Ну, а господин Грызлов гнет свою линию. Парламент не место для дискуссий, улицы не место для протеста, а Россия не место для демократии. Еще как влияет, сообщает Ирина, особенно на живущих в центре Москвы. Местные власти, конечно, оказывают влияние на нашу жизнь, сообщает Николай Борода. Кто, если не они, например, содержит такие дороги, как в городе Клинцы Брянской области, что хоть ноги ломай, или кто вас согреет дубинкой по голове, как в Москве или Ленинграде, если не местные власти. Складывается впечатление, что наши простые люди живут так, как им позволяет собственный кошелек, а не решение местных властей, на которые, похоже, все кладут большой прибор. Такое суждение Геннадия Георгиевича из Москвы. И Сообщение от Михаила еще более категоричное. После официальной коронации бандита на пост президента в одной из республик, после избиения народа ОМОНовцами, неужели до вас не доходит, кто рулит страной? Рулят страной откровенные бандиты, и ваши удивления по этому поводу кажутся наивными. Большое спасибо всем, кто принял участие в интерактивной части нашей утренней программы.
Ну, я так понимаю, что большинство наших слушателей недовольны местными властями.
Да, и
если это... можно сделать такой промежуточный вывод.
Характеристика тому еще одно достаточно малое количество сообщений в сегодняшнем эфире.
Да, давайте теперь отвлечемся от политической и социальной темы. Дмитрий, вы любите военную музыку?
Ну, откровенно говоря, не очень.
Вы просто не очень, наверное, симпатизируете, поскольку не знаете.
Ну, строевую свою песню я прекрасно помню.
Да. А вы знаете, что, оказывается, в Стамбуле в минувшие выходные прошел парад знаменитого военного оркестра Османской империи. Еще существует такой, который проходит лишь только раз в году. Об этом празднике и об истории оркестра рассказывает Елена Солнцева.
Аллах, Аллах, Джелилю Джеббар, Муину Сеттар, Халику Лейли Веннехар.
Ах, султан, живи тысячи лет наш султан, поют музыканты военного оркестра под музыку бубнов, арабских удов, барабанов давулов, литавр и волынок. Парад военных оркестров вызывает настоящее столпотворение на стамбульских улицах. Подростки размахивают турецкими флагами. Все напоминает о былой славе и величии Османской империи, границы которой простирались от пределов Балкан до Персидского залива. Минуя историческую часть города, храм Айя Софьи, голубую мечеть, сопровождаемые толпой зевак, музыканты направляются к султанскому дворцу Топкапы, где проходит грандиозное праздничное представление. Военный оркестр был важной частью многотысячного османского войска. Музыканты в ярких одеждах и тяжелых тюрбанах во время походов турок-осман на Балканы и в Центральную Европу шли впереди войсковых колонн, создавая ужасный грохот, шум, устрашая своего противника. По словам преподавателя Стамбульской консерватории Демет Аякоглу, противник впадал в панику, услышав этот грохот и увидев объятое облаком пыли многотысячное османское войско. Турецкие военачальники никогда не начинали битву без музыкального сопровождения. Предварительное устрашение противника было важнейшим элементом тактики османов. В военных походах ревели большие трубы, резко кричали гобои, грохотали большие барабаны. Давулы. Особенностью турецкой музыки было отсутствие нот. В то время больше ценилось запоминание, интерпретации постоянно варьировались. К несчастью, первоначальные композиции забыты, многие пьесы утеряны навсегда. Музыкантов военного оркестра готовили в специальных школах, получивших название «Музика и Хумайон». Чаще всего это были христиане, славяне, румыны, поляки, оказавшиеся в османском плену. Их насильственно обращали в ислам, приучали к османской культуре, обучали военному делу. В школах царила палочная дисциплина и суровые условия жизни. Дневной рацион юного музыканта состоял из чашки жидкой чорбы, супа из мерджмека и лаваша. Единственной возможностью улучшить свое положение было попасть на глаза султанскому визирю, который отправлял самых лучших в так называемые дома барабанов, заведения, куда султан часто заезжал послушать военную музыку. Обитатели дома барабанов считались наиболее привилегированной частью турецкого войска, подобной гвардии в странах Европы. Их сытно кормили, обеспечивали одеждой и солидным денежным содержанием. Ахмед Карай, турецкий музыкальный критик. Возглавлял оркестр музыкант с бунчуком, большим декоративным колоколом, закрепленным на шесте. По краям колокола прикрепляли маленькие звонкие колокольчики, сверху турецкий полумесяц со звездой. Когда бунчук встряхивали, раздавался нежный звон колокольчиков. Прижились бунчуки в российской царской армии, в казачьих полках. Бунчуки сохранились во Франции, где называются «шапо шинуа» – китайская шляпка из-за особой формы колокола. Султаны щедро одаривали любимых музыкантов. После окончания эпохи Наполеона султан Махмуд II, ярый поклонник европейской культуры, сумел переманить шефа военного оркестра наполеоновской армии Джузеппе Доницетти, родного брата знаменитого композитора Гаэтана Доницетти, который прославился в Европе своими комическими операми. Чтобы заполучить итальянского музыканта, султан пообещал ему титул паши, горы золота и звание бригадного генерала. Получив монаршие милости, Джузеппе остался в Стамбуле на 20 лет и в благодарность сочинил с десяток военных маршей в честь своего покровителя. По словам преподавателя Стамбульской консерватории Демет Аякоглу, в репертуаре музыкантов были песни-панегирики, прославляющие победы османского войска, и поминальные плачи по погибшим воинам. Большое количество триумфальных военных маршей сохранилось со времен Крымской кампании. Большая часть из них посвящена турецкому генералу Осману Паши, хорвату по национальности, под командованием которого турецкая армия форсировала Дунай. Марши в честь турецкого военачальника писала его любящая жена, которую звали Ида, турки называли ее Саиде. До недавнего времени сам факт существования этой женщины не был доказан. Лишь в конце 20 века выяснилось, что загадочная леди из Трансильвании в свое время брала уроки музыки в Вене у ученика Бетховена Карла Черни. Приехала в Стамбул давать фортепианные уроки детям Омар Паши, вышла за него замуж, надолго оставшись в его гареме. В конце 19-го, начале 20 века Турция потеряла почти все свои европейские владения. Турецкая армия покинула города Европы. Турки оставили здесь много своих инструментов, звучание которых использовалось европейскими композиторами для придания музыке восточного колорита. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Ну вот под звуки военного оркестра Османской империи мы и завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Для вас работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущие Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева. Утреннюю информационный поток, информационный день будет продолжать программа «Свобода в 9» с ее ведущим Арсланом Саидовым. А мы на этом с вами прощаемся. До свидания. Хорошего вам дня.
«Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.